Время начинать движение.
Мотор, мотор.
Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Эту среда, но не экватор недели, 29 октября на календаре. Здравствуйте! Я приветствую вас! Тут со мной вступили в спор, почему же не экватор, как раз экватор, но у вас может быть, товарищ дорогой, как вас, борт-инженер. Борт-инженеры, может быть, всегда по одному и тому же графику работают. А у нас на этой неделе шестидневная рабочая неделя. Неделя. Вот и считайте, позади два, впереди один сегодняшний фактический, а за ним еще три. Четверг, пятница и суббота. Ну какая же это, какой же это экватор? Не. Это псевдоэкватор. Ничего похожего на экватор вообще. Все. Видали мы экваторы. И по экватористей. Сейчас плюс 6, в Москве ощущается как... А что, мы вышли на плато какое-то? Потому что ощущается как плюс 3, а вчера в это время тоже было плюс 6. А днем сегодня плюс 8, а завтра плюс 8, а потом 7, 6, 6, 7, 7, 7, 7. Понедельник, вторник, среда, четверг, плюс 7. Ночью в это же время 7, 6, 7, 4. То есть отставить готовить зимнюю резину, отставить готовить шипы. Никаких шипов. Не будет температуры ниже среднесуточной, ниже 5 градусов. Не будет на этой неделе вообще. Каждый день. При том, что еще несколько дней назад, на вторую половину следующей недели, синоптики обещали нам осадки в виде мокрого снега, температуру среднесуточную уже там 2-3 градуса. Ничего подобного. Все нормально, выровнялось. Дневная примерно такая же, как ночная, а ночная высокая, а дневная еще выше. Световой день, 9 часов 28 минут, 7.29 восход, 16.57 закат, фаза Луны нормальная, ультрафиолетовый индекс прекрасный, при этом магнитное поле по-прежнему в состоянии бури, но слабый, но хороший, она слабая, но хорошая, магнитная буря, на пятерочку где-то так. Все еще очень низкое давление, влажность высокая, ветер хороший, ну все остальное нормально. Знаете, по сравнению с Доминиканой и с южным побережьем, с ЖА, ничего, у нас нормально. По сравнению с Бубликовым, нормально. Нормально. Там вот что, видели? Я вам показываю сейчас. Вот что там. Вот как оно выглядит. Глаз бури. А вот эта мигающая светомузыка в нем, это молнии. Но это таймлапс такой. А это сам глаз бури. А есть звук? Да, я музычку уж какую-то подложил под это еще, по-моему, нет? Да. Нет, там сама была музычка. Это глаз бури! Это то, что из орбиты, вот с орбиты, вот это вот, видите, вот эта штучка, где мигают молнии. Дырочка такая. Это вот он и есть, самый центр бури. Вот он. А это самолет... разведчик геослужбы американской летит в этой дырочке. Вот так она выглядит изнутри, когда находится в ней. Так вот только в кино обычно мы видим. Глаз бури. Там ветер до 215-230 километров в час в этой стене облачной. А здесь штиль, вот внутри штиль абсолютный. Вот. И синее небо. Ну, видите, это же дыра такая, сквозная практически. Вот так хитроумно устроено это все. Называется оно ураган Мелисса. Вот. И она уже разрушила все дома просто вот в Доминикане. До четвертой мощности степени усилилась и движется по Карибскому бассейну. И все. Вот. И даже ВВС военно-воздушная. Даже ВМС, военно-морские силы США, бежали от нее. Корабли свернули свои антинаркотические операции и ушли из региона, потому что милиса... Да ей пофиг вообще, что там у вас. Корабли военные, не военные. 215, 220, 230 километров в час скорость урагана. Так что, если захотите штурмовать, торпедировать и критиковать московскую погоду, вспомните о милисе. Андрей Скорпион, доброе утро, Экстримыч. Баба Таня здесь, Артем Каримов. Плюс 3 в Челябинске, сопливо, слякотно. Вот умеем мы придумать слова такие, что вот скажешь и прямо вот сразу понимаешь, о чем речь. Слякотно. Вот такое слово такое. Пасмурно. Доброе утро, Артем. Мигрант из Корея Таун. Вам вечер добрый. От города Рено до корейского Тауна осталось 2,5 часа, за бортом плюс 17. Но по ощущениям все плюс 10. И вам хорошей дороги. Ваш слушатель, наша слушательница здесь, Алексей 762. Еще Алексей Кузнецов. 300 лет армянскому комсомолу исполняется сегодня. Вась Куролесов здесь, Андреас Кук, Николай Я, Олег Мохов. Ладно, про комсомол это шутка. 107 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи, наверное. Наверное. Я так и не побывал в комсомольцах. Не знаю, что это, как, каково это. Комсомольцы! Добровольцы! Добровольцы! Что-то, как вы чувствовали себя комсомольцем? Вот когда вы становились комсомольцем, как-то выше становишься, ты, тебе кость шире становится, тебе поддается несколько стихий. Не все, но некоторые, там, огонь, допустим, тебя слушается. Что такое быть комсомольцем, скажите? Я знаю, у Ходора надо спросить. Ходор! Ходор, каково оно быть комсомольским функционером, а? Ну ладно, про комсомол это шутка. Хотя, может, и не шутка. Так, все, почему все-таки НАСА закрыла информацию о подмосковном болиде? Владимир, я от вас слышу о том, что НАСА закрыла информацию о подмосковном болиде. Это довольно интересно. Информация. Есть... факт, что там сокрытие каких-то информации о каких-то спутниках. И есть факт подмосковного тела, которое падало. Если вы думаете, что это закрытая информация о спутниках, тогда прекратите называть его болидом. Потому что болид — это астрономическое тело, пришедшее к нам из космоса открытого. Зачем же НАСА закрывать тогда эту информацию? Во-вторых, я не видел ни в каких источниках НАСА, что там сообщалось, что информация закрыта о спутниках, которые падали над Москвой. Люди, которым нравится подтягивать одну информацию к другой и делать на этом основании выводы, демагоги называются, демагоги. Эти люди, выгоду на потеху толпе, конечно, могут составить. Вот смотрите! НАСА закрыла информацию о спутниках, о состоянии спутников. И в это время в Москве упало что-то. Это точно те спутники. А еще это мог быть разгонный блок фрегат наш, который тоже по этой траектории шел и должен падать. А еще это должен мог быть разгонный блок японского спутника. Какой-то забыл уже, как называется. Несколько китайских запускали спутников и миссий, которые разгонные блоки которых вторые ступени тоже должны были падать и тоже могли падать по этой траектории. Но это неинтересно, правда, Владимир? Это не таинственно. И это не показывает говноедскость американцев, которую вы так стремитесь увидеть во всем вообще. Они, конечно, говноеды. Но уж притягивать искусственно вообще все. Видали, какой ветер? Видали, в Чернобыле синие собаки? Синие собаки в Чернобыле. Это факт установленный. Фотосессия накануне появилась. В Чернобыльской зоне отчуждения синие собаки появились. Владимир, попробуйте подтянуть как-то сюда американцев. Недавнее испытание чего-нибудь, какого-то оружия, там еще что-то неудачное, о котором закрыли информацию, и бах! В Чернобыле синие собаки. Ну, не все связано с говноедскостью американцев, серьезно вам говорю. Далеко не все, они не настолько всемогущие, окей? Так что, с другой стороны, каждый верит в то, что хочет. Так что, что ж делать? Если вам нравится так, ну, хорошо. Я думаю, что упал мусор. Какой-то. Упал что-то, сошло с орбиты, мусорное. Какие вопросы меня больше в этот момент интересуют? Меня интересуют вопросы такого более стратегического плана. Почему мы не следим за таким мусором, который падает так масштабно? То есть он даже там вспыхивал, взрывался. С другой стороны, может, он полностью изгорел. Мы же не видим сообщения, что где-то что-то упало. Возможно, он что-то сгорел. Собаки обнесли Макдональдс. Правильно, Дмитрий Дизель. Спасибо. Вот привязано. Привязаны синие собаки к Макдональдсу и Америке. Они просто нашли там местный Макдональдс. Ну, проблема в том, что не было там Макдональдсов. Ну, не было. Ну, в зоне отчуждения тогда еще Макдональдсов не было. В Москве еще тогда не было даже Макдональдса, первого знаменитого на Пушкинской. Вот. А вот собаки есть уже синие. Да, уже есть. Итак, вот, говоря о мусоре, меня интересует, почему мы отслеживаем по сообщениям специалистов. Вот с Натаном Эйсмандом мы часто общаемся. Натан Андреевич очень знаменитый наш. Что он работает всю жизнь в космической отрасли. Ракетостроитель известный. И периодически мы с ним общаемся на разные темы. Вот он говорит об отслеживании. И действительно есть системы мониторинга и всемирные, и у американцев, и у нас тоже. И уж, во всяком случае, крупный мусор мы отслеживаем. Почему мы не знаем, что какой-то кусок крупного мусора сходит с орбиты и устроит фаер-шоу над Москвой? Неправильно говорить над Москвой. Это эгоцентризм, конечно. Над регионом. Потому что не над Москвой оно прилетело. Мы над Москвой видели это все, потому что здесь 15 пар любопытных глаз. Поэтому, конечно, все увидели здесь. А вообще-то событие происходило над регионами. Оно влетело в одной части России, улетело в другую часть России. Вот. Так почему мы не знаем, что это? Или почему мы хотя бы не скажем, так, спокуха, ребят, спокойно, спокойно. Это упало у того, у кого надо упало. Не волнуйтесь. Мы все знаем. Называется на... А заканчивается на «т». Вот. На «кусь» начинается, а «мать» заканчивается. Все нормально. Это не волнуйтесь. Такого тоже нет. Что там на МКАД у Капотни? Капотня? В смысле, на МКАД у Капотни? Капотня. И дорожно-транспортные происшествия. Внутренний МКАД. Вот где садовод, вы стоите еще до садовода начинаете стоять, потом стоите. И за садоводом, не доезжая до съезда на Капотню, дорожно-транспортные происшествия, правый ряд. Кто-то очень хотел выехать на МКАД, вероятно, там, а кто-то очень не хотел, чтобы кто-то выезжал. И, в общем, в правом ряду там ДТП. Но пробка небольшая. Она буквально... Вот если вы в ней стоите, то садовод проезжаете, и уже за... Вот где выезд с дублера от садовода на МКАД, вот прямо в этом месте, прямо вот, смотрите, я прям приблизил, вот прямо на выезде. То есть что произошло? Произошло то, что происходит вообще всегда. Вообще всегда. Правыми рядами едет МКАД, и оттуда же еще правее с дублера кто-то выезжает на МКАД, и невозможно, при том, что в этом месте знаете сколько полос? Никто не знает. Вы даже не угадаете. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Седьмая разгонная. Семь полос. И МКАДовские, раз, два, три, четыре, пять, МКАДовские пять полос отделены разметкой таким образом, чтобы те две полосы, что с дублера выезжают от садовода, имели возможность разогнаться. Они еще довольно долго остаются двумя правыми полосами, прежде чем исчезнуть. Несмотря на это, это значит, кто-то шел такой правой полосой по МКАДу, что презирал разметку, которая запрещала съезжать еще правее, и пытался что-то там объезжать, исполнять, и рубанулся с тем, кто на дублюре был. Вот что случилось у Капотни. Доедете туда, похлопайте их по плечу. Вот так, со словами. Вот так вот, с такой сибрем. Молодец! Молодец! Спасибо! Вот так вот. Как этот губернатор что-то там увольнял этого мэра или кого-то там, который что-то в школе не построил, там памятник не установил, он его так хлопал по плечу со словами «Уволен нафиг!» Ну, только, ну, не нафиг, конечно, вы же понимаете. Вот, и он так хлопал его, так, и тот такой прям вот так вот вперед поддался аж-то. Вот похлопайте по плечу. Черт, я себе ладонь отбил. Так хлопал по плечу, я так... Мне так передалась ваша ненависть к этим людям. Так, вот что у Капотни. Я была не очень хорошей комсомолкой, пишет баба. Не продолжайте, нет. Нет, не продолжайте, мы не хотим этих подробностей. Пусть лучше наша фантазия скажет сама все о том, какой плохой, плохой комсомолкой вы были. Не будем об этом. Давайте лучше проснемся. Если вы не против. Да, и мы починили трансляцию в телеге. Дуров! Мы сами без тебя справились, Дуров! Вот этими вот руками нашими, без единого гвоздя, починили трансляцию. Теперь в ТГшечке трансляция. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Заходите, смотрите. Сегодня среда, 29 октября. И эта среда в моторах звучит. Ну давайте, парни, в моторах звучит вот так. И вот так. И вот так. И вот так. Да, ну и во ВКонтакте тоже трансляции есть. Если что, заходите там, смотрите. Я думаю, на прожижей вам не нужно давать ссылку, правильно? Вы же сами можете найти, если что, если захотите. То есть обычно какие-то сложные пилюли нуждаются в прямой ссылке, но эти парни зачем? Трансляция в телеге или не работает? Что, зависло? Сейчас посмотрю. У меня работает. Как вам показать, что она работает? Работает, вот я. Все двигается. Я двигаюсь рукой, вот помахал себе. Нормально. Это у вас телега, может, что, обновить ее нужно, может быть, или еще что-то. Зайдите, проголосуйте про Тойоту, а? Ну что, вам жалко, что ли? Ну что вы? У нас чьи птички-яички случились накануне очередные. Забава, которая придумана исключительно для телеграмского телеграма. Вот, где... Ну это как что за тачка, только наоборот. Я вам что за тачку загадываю так, чтобы... Вы по кусочкам автомобиля узнали, что это? А в чьей птичке яички? Я тачку сразу показываю всю. А вопрос остается тем же. На что это мы смотрим? Или, проще говоря, чьей же птичке это яички? Вот сейчас я показываю этот автомобиль. Казалось бы, ну это так просто, если уж ты тачку показываешь. А вы подумайте. Вот посмотрите и решите сходу. Сразу сможете ответить, что за автомобиль? Ну ладно, ответ-то уже прозвучал. Там это мы накануне вчера сыграли в очередной приступ. Это викторины. Toyota сделала потрясающий G-Tour или Havail. Но это как если бы Havail встретил G-Tour и изнасиловал его. А потом появился вот это. Потом у них появилось вот это. О. Дитя грубой противозаконной любви. Но при этом это Toyota. К вопросу, кто у кого нынче подсматривает домашнее задание по дизайну автомобиля. И самое в этом печальное лично для меня, что это Toyota, которая, на мой взгляд, была одним из самых оригинальных творений дизайнеров Toyota. Ну, на мой взгляд, это FJ Cruiser или Land Cruiser FJ. Вот. Значит, здесь потом пост с описанием этой новой Toyota. Ну, гляньте на это квазимода. Это же вообще, ну что это такое? Это как если бы Suzuki Jimny потом еще обработали молотком и стамеской и напильником еще. Допилили Jimny. И вот тогда получился вот этот FJ Cruiser. Вот такое. Господи, несуразица какая. Так вот, печальное в этом во всем то, что сделали они это вот с этой моделью. Я напомню, как выглядит оригинальный FJ Cruiser 2007 года. Слово «оригинальный» здесь точно описывает его дизайн. Это ультраоригинальная Toyota и, честно говоря, такой автомобиль, который каждый мужчина себе хотел бы в качестве, может, даже не автомобиля, а просто чтобы игрушка такая была в гараже. Но он реально просто офигенский. И вот из такого они сделали вот такое. Это я показываю. Ну, вы можете, ну, зайдите в телегу, Щукин, и все. Это такой телеграм. И там вы сможете сами рассмотреть все в ретроспективе. Сначала вопрос викторины. Чьей птички яички? Потом ответ этой викторины в виде фотоподборки. Потом я сам понял, что это же FJ Cruiser. Это же тот самый автомобиль, по которому сохли все, даже те, кто ненавидел Toyota за отсутствие дизайна, простоту, архаичность, за вот это вот, за неумение принимать актуальные решения. Вот, ну, за, ну, вообще за все. Не понимал вот этого всего, что с Toyota как с этой самой, с корзиной или с чем-то писаной все носятся, с вазой какой-то. Вот. Ну, не все, а любители Toyota. И даже эти люди, глядя на FJ Cruiser, говорили, класс, прикольно. Из него, между прочим, из этого крузака FJ, я настаиваю, ну, гляньте на него, вырос M-Hero. Нынешний. Посмотрите на него, на концепцию M-Hero. Кто-то говорит, что там, ну, это из этого, из Хаммера. Ну, это как если бы внезапная, но уже по согласию. Внезапная, но по согласию любовь случилась между Хаммером и FJ Cruiser'ом. Вот. И тогда их дитя вышло бы M-Hero. Вот так вот. Это уже в любви, даже в браке, может быть, это случилось. А вот это, конечно, это абсолютная несуразица, этот FJ Cruiser. Ну, просто испоганили автомобиль. И дальше логично продолжается и завершается эта тема голосованием. Я просто хочу, чтобы оно было массовым, потому что за вечер 932 голоса в голосовании. Хотелось бы массовости какой-то. Зайдите, посмотрите, пожалуйста, картинки. голосование, конечно, подмывало во мне желание голосование устроить следующим образом. Он уродский или очень уродский? Вот. Ну, что, ну, я подумал, что ну, так будет не совсем честно. Поэтому голосование объективное. Вопрос такой. По сравнению с прошлым, тем самым классическим 2007 года «Эжи-крузером», нынешний уродливый, обычный или привлекательный? Не вообще, а по сравнению с предыдущим, со своим предком. Ладно? Потому что даже не вообще модель, а это модель, которая должна была продолжать концептуально то, что было сделано в предыдущей итерации. Пока что привлекательным его считают 24%. 34% уверены, что он обычный или вульгарный. Вульгарность это означает обычность. Вы же уже в курсе, что ну, как бы это не ругательство. Ну, точнее, это как бы ругательство, но это как если бы тебя так называют. Слушай, ты такой обычный. Это вот такое ругательство. Фу, ты такой обычный. Вот, ну, вульгарный. Ну или обычный. 34% и 42% все же видят в нем. Квазимодистость.
Моторы.
6.34, говорит Москва, моторы. Доброе утро, приветствую вас, очень хорошо, что вы здесь. Скажите, пожалуйста, вот, ну, вы там голосуете вообще за Тойоту, за ее уродскость или нет? Ну, или за прекрасность? Жиденько, жиденько, пока еще до тысячи не дошли. Щукин и все, телеграмский канал такой, Щукин и все, кириллицей. Вы, значит, попадаете туда, там обычное утреннее приветствие наше. Репортаж из Иркутска, где сейчас побились 8 автомобилей. Видеорепортаж, не все там тоже на зимней резине. Видите, несмотря на то, что зима в Иркутске уже давно установилась. Причем крупным планом, на переднем плане, на этом спуске, ну такой длинный спуск такой, вот. И начинается видео с того, что... Ой, что так громко у меня все. Начинается видео с того, что на переднем плане крупно едет... Слышали удар? Вообще, когда бьются автомобили, такой звук неприятный. Прям, ой, ни с чем не спутаешь его, сразу понимаешь. Audi A6 Quattro бьет Duster. Причем Duster стоит... Он удержался на спуске. Вот Duster видно, он молодец. Он, наверное, на шипах даже. И он стоит. А там внизу уже раз, два, три, четыре. Четыре или пять побитых автомобилей уже чуть дальше по склону стоят. И стоит Duster. А Audi задом на заблокированных колесах. Но включил бы драйв, да дал бы вперед, жезанул бы. А ну как удержал бы. Но нет, вот, вот тебе и Quattro Ultra. Понятно? Quattro Ultra. Что такое? Был бы настоящий Торсон. Вот это было бы дело. Ну, в общем, Audi бьет Duster. Duster бьется об ограждение. И Audi снова бах, еще раз его бьет. И тащит, тащит дальше. И Duster туда. И он поехал и впилился, конечно, в те автомобили. Дальше там стоящие. Во. Это Иркутск. Иркутск, это сейчас в Иркутске. Причем в Audi человек сидит. Сидит человек. Но ты вот, ну не знаю, но ты чувствуешь, колеса заблокированы, тормоз выжат, а автомобиль назад тянет. Ну что надо делать? Ну дай ему вперед, дай драйва. Дай ему квадр, ну квадр же у тебя. У тебя же как ни крути, но все равно полный привод. Но по склону вверх пошел бы, наверное, пошел бы, ну наверное. Извините, это я, видите, сам увидел свой канал и так увлекся. Так увлекся. В общем, это вы пролистываете вверх, потом пролистываете медведя, раскачивающегося на качелях. Пролистываете падение американцев на Луне. Накануне вечером я показал вам почти все падения всех астронавтов, как они там падали. Вот. И вот вы попадаете в голосование. Новый Toyota FJ-Cruiser по сравнению с прошлым. Уродливый, обычный или привлекательный? Еще выше. Выше еще поднимаемся. И попадаем на пост сравнительных фотографий. Здесь фотографии крузака FJ 7-го года и фотографии его наследника уродского, на котором природа отдохнула. А чуть выше подробная, подробная фотосессия этого самого нового крузака. Кстати говоря, по технике там тоже особо ничего выдающегося у этого квазимода. 2,7 атмосферный мотор, 163 лошадиные силы, шестиступенчатый автомат, парт-тайм, полный привод. Ну, то есть, ну, с точки зрения возможностей внедорожья, я думаю, у него все нормально. Короткая база, артикуляция подвески очень крутая. Сравнивают специалисты его вообще с 70-м крузаком. Гарантируется превосходное дорожное качество. Внедорожное. Дорожное так себе. Интересное решение по бамперам. Вот эти бамперы, оказывается, они уродские не случайно. А они наборные, так называемые, они, ну, вот многосоставные. То есть каждый элемент, если ты повреждаешь бампер, к примеру, вот боковую часть, то тебе можно сменить боковую часть, не весь бампер. А, как правило, страдает какая-то часть бампера, либо нижняя юбка там, да, как-то, либо бок. Ну, в основном бок, то есть боковая часть, потому что ты ныряешь куда-то, какой-то холмик, какая-то ямка, какое-то вывешивание, и ты упираешься нижней кромкой какого-то, ну, угла бампера. В общем, их можно менять и задние, насколько я понял, и передние. Они такие наборные, комплексные. Как они называются? А, да, при этом инженеры называются на практичных. Сегментированные бамперы. Во! Они называются сегментированные. Легко заменить при повреждении там, эти, каждый сегмент. Вот такая история. Но речь не о сегментах. Речь о том, как он выглядит и как воспринимается вами. Пожалуйста, Resorius, мне было несложно за этот самый, за Prodigy. Теперь скажите мне, пожалуйста, не задумываясь, если вот выбирать, вот прям пришлось бы выбрать, Владимир Доронин, Николай Гнатюк или Иосиф Кобзон? А? Николай Гнатюк, Владимир Доронин или Иосиф Кобзон. Ладно, можете не отвечать, я сам уже выбрал. Все. Потому что у Гнатюка самый лучший звук, если что.
Я в мир удивительный этот пришел отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанется.
Но это хоть Пахмутова, скажите, пожалуйста. Не, мне Гнатюк слишком, он какой-то праздничный. Давайте лучше Доронина. Доронин как настоящий комсомолец поет. И он такой, он по возрасту тоже комсомолец. Давайте.
Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь штормы и дым, станет небо голубым, не расстанусь.
Это же Пахмутова, скажите мне, знатоки. Потому что слова точно Добронравов, а музыка? Ну, Пахмутова должна быть, правильно, Пахмутова. Комсомолу сегодня 300 лет, или 500, я не помню.
Грядущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружится.
Но нет, в общем-то, понимаете, в чем дело? Вот ты начинаешь ходить вокруг да около, думаешь, сейчас альтернатива какая-то придумаю, еще что-то. А в результате понимаешь, что Кобзон, конечно.
Я в мир удивительный этот пришел, отваге и правде учиться. Единственный друг, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно
глыба,
молодым.
Глыба. Глыба.
Грядущие дни, как во все времена, недобрым метелям кружится. Родная моя, дорогая страна, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. заветной весны высота не всегда, и надо с дороги не сбиться. Мечта наша гордая, наша мечта, ты можешь на нас положиться. Мы пройдем сквозь шторм и дым, станет небо голубым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Ты куда дослужился, там и не расстаешься с этим, правильно я понимаю? Потому что я дослужился до пионерии, и поэтому я не расстанусь с пионерией. Буду вечно карапузом. Трехклассника. Третьеклассником. Классный, классный. Кобзон, конечно. Так я не понял, это Пахмутова или не Пахмутова?
Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым.
Да-да-да-там, там, там. А в 90-е все-таки расстались. Ну как, ну, нет, не расстались. Комсомольцы настоящие, они вечно молодые, они так комсомольцами остались. Вот. А комсомол как сам по себе, ну да, ну что-то. Ну, насколько я знаю, к 90-м-то как раз уже к тому комсомолу, которым он задумывался, тот комсомол уже имел отношение не очень. Это была такая... Эрзац-партия, функционеры, какие-то форсовщики, да. Оттуда вышло несколько олигархов известных наших, из комсомола, из, ну, комсомольцев, все там, вот это все. Так что такое комсомол к 90-м, по-моему, сам себя дискредитировал, но я могу ошибаться, как я уже говорил, я про комсомол знаю только... только тогда, когда комсомольцы выпивали все, чтобы не осталось пионером. Потому что, как известно, чем больше выпьет комсомолец, тем меньше выпьет пионер. Вот, и все, больше я... Конечно, Пахмутова, пишет мне Павел Счастье. Ну, не знаю, точно, конечно. Потому что слова-то, конечно, Добронравова точно, совершенно я знаю. А последним пионером МИ были люди, рожденные в 80-м. Это мой год, Костик Кинг пишет. Не знаю, я чуть раньше, но я тоже... Я до комсомола уже не дошел тоже.
Моторы.
Комсомольский лежит билет в папочке с документами. Печати взносов проставлены. Если что, Павел Токарев сообщает. Конечно, Пахмутова. Ну, хорошо. Так, давайте, значит, про что? Про голосование. Я надеюсь, что... Мы перевалили хотя бы за 1000? Да, мы перевалили за 1000, но хотелось бы перевалить за 2000. Ну что, вы не можете напрячь свои эстетические сосочки, сосочки восприятия эстетики, дизайна, всего этого, и сравнить два автомобиля. Вот этот великолепный, божественный, и вот этот урос. Извините, я как будто навязываю свою позицию. Не буду навязывать ее. 41-35-24. Радует одно, что привлекательным его считают только 24%. 24. Остальные считают его либо вульгарным, или обычным, ну и совсем уж уродливым. 41% — абсолютное большинство согласны с тем, что он получился довольно уродливым. Все, на этом мы закончили. 1978 уже не был комсомольцем, пишет Александр. Вот-вот, и я про это же и говорю. Давайте... Вернемся к еще одному, еще одной капсуле времени, посланцу оттудова, и продолжим с ним знакомство. Как вы считаете, сделаем, не сделаем, хотите, не хотите, актуально, не актуально? Я имею в виду Нивушку Travel. Ну, конечно, она не имеет отношения большого к комсомолу, к той эпохе, ко всему этому, потому что представляет из себя несколько иной автомобиль, иной эпохи. Но, тем не менее, она действительно, как бы это сказать, продукт своего времени. Я имею в виду Шниву, конечно же, которая, в свою очередь, и трансформировалась... Откроется презентация у меня вообще или не откроется? Ага, все, открылось наконец. Господи, ты прямая. Как она долго открывалась. А, это она столько раз открывалась все время, а я не знал просто, сколько раз жал на это. Вот. Я имею в виду Нива Тревел. Открываю презентацию. Господи, ты теперь зависла. Что ж такое? Открываю презентацию продуктовую для того, чтобы показывать. Тем более, хорошо, что сегодня у нас заработала трансляция в Телеграме. И массово и масштабно будет та аудитория, которая все же познакомится с автомобилем. А? Я точно знаю, что несколько больших людей, руководителей аж целых брендов, причем известных, мощных, в России, российских представительств, тем не менее связаны с Нивой, связаны духовно, ментально и владельчески. Просто владеют. Именно такой Нивой, именно шнивушкой, которая была, которая теперь тревел. И удивительным образом сам для себя я открыл то, что ну, для них это тоже интересно. Казалось бы, когда есть возможности позволить себе всякое, вот, и при этом руки, душа и сердце лежат именно вот к такому автомобилю. Вот, так что даже хотя бы по этой причине я считаю, что ну, надо бы договорить уже до конца, тем более, что есть какой-то набор своих впечатлений. И хотелось бы сравнить его с вашими впечатлениями об этом автомобиле. И есть, конечно, набор технических данных, которые фактически усовершенствованы в автомобиле. И об этом, мне кажется, тоже было бы правильно сказать. На Кутузе в центр возле арки очень опасный паровозик из 4 автомобилей. Дербинов сообщает. А где именно? Вот какой ряд хотя бы? И куда в центр? В центр. А где? Как левее, правее объезжать их? Тоже место, да, такое? Вроде бы, ну, как бы, что там? Там просто едешь и все прямо. Просто надо прямо. Не то чтобы как говорится, не только лишь каждый может проехать средним рядом просто прямо по Кутузе, правильно? Не только лишь каждый. Но там, на самом деле, начинается катавасия, потому что кому-то, кто-то крайним левым рядом идет до самого конца, потом вспоминает, что ему надо на третье кольцо уходить, поэтому надо вправо. Кто-то едет правыми рядами всегда, и потом думает, ой, что-то правые начинают замедляться. Ах, да, там же съезд на трешку, надо уходить влево. И начинаются ножницы вот эти. В общем, опасный паровозик там из четырех автомобилей. Когда начнутся продажи Нивы с мотором 1.8 на сайте Лада только со старым двигателем? Да, Алексис, это еще одна эмбарго, которую наложили на нас, на всех автовазовцы. Значит, там было две эмбарги. Первая эмбарго была связана с информацией о тесте и впечатлениях. Это все то, что сейчас я буду обрушивать на вас. Это до 24 октября. Второе эмбарго на цены и информацию о старте продаж. И это до 20 ноября. Понятно вам? Так что до 20 ноября точно не появится в продаже по косвенным признакам. Давайте так, это я не говорю ничего про цены. Но по косвенным признакам. Потому что старт продаж всегда сопровождается публикацией цен. А если эмбарго на цены до 20-го, ну, делаем соответствующие выводы. Ноября, до 20 ноября, сегодня 29 октября. Хотя в этой презентации есть цены, они здесь есть. Поэтому я, когда буду пролистывать, вы зажмурьтесь, пожалуйста, когда мы дойдем до слайда с ценами, ладно, чтобы вы не увидели их, а то окажется, что я эмбарго нарушил. Вот, так что вы хорошо договорились? Я скажу вам, когда не смотреть. Вот здесь говорю, не смотрите, и вы не смотрите. Итак, давайте начнем сначала. По поводу чего вот сыр-бор весь. Основная ключевая новость — это новый мотор. Хотя говорить новый мотор про эту Ниву, да и другую Ниву тоже, фундаментально неправильно, потому что новый мотор туда впилить невозможно. Сама архитектура автомобиля такова, моторного отсека, ну, полностью вся его конструкция такова, что вставить туда можно только мотор, который так или иначе знаком автовазу. Ну, так вот, так случилось. Для того, чтобы вообще новый мотор, вы сейчас скажете, почему турбо туда нельзя вписать? Ну, потому что это вообще надо переделать автомобиль. Тогда надо просто снять этот автомобиль и сделать новый. Все, и тогда там уже будет новый турбомотор и вот это все. Поэтому силовой агрегат, он как бы собран из разных составляющих, больших. по разным причинам выбраны были именно эти составляющие. До этого мы еще дойдем. Значит, 100 новых деталей и компонентов, модифицированная трансмиссия, подвеска, силовой агрегат, новый, новый современный экстерьер. Все, что здесь называется новым, нужно понимать, что это слегка обновленное. Окей? Никакой не новый экстерьер, никакой не новый мотор, и, конечно, никакая не новая трансмиссия. Там вот с этим совсем. Обновленная? Ну, да. Модернизированная? Ну, скорее всего, да. Модернизация привела к потрясающему уровню акустического комфорта в салоне. Теперь при движении там стало на 1 дБ тише в салоне. Вы, любители хай-энд аппаратуры, вы гоняетесь и вы летите в Токио специально, чтобы пойти в маленький специальный магазинчик. У меня в группе, когда мы были на токийском автосалоне, был такой чувак. Первым делом, пока все мы поехали жрать суши, он побежал в какую-то подворотню куда-то, в какой-то маленький подвальчик, где торгуют кабелями акустическими, покупать золотые провода себе. Ну, человек приехал в Японию с целью специальной. Вот. Вот вы точно это оцените. На 1 дБ там стало тише. Снижение вибрации рулевого колеса на холостом ходу на 14 дБ — это величина непонятная для меня. Что значит вибрация и децибел? Нет, я понимаю, что звук — это вибрация. Звук — это волны сжатия воздуха. Вот, и это вибрация. Но вибрация рулевого колеса, которая издает на 14 дБ тише звук, это как вибрировало колесо у вас там раньше? Не знаю. Что точно замечено по ходу теста, это не вибрация, но любопытный звук усилителя рулевого колеса, когда ты выкручиваешь его до упора. Вы замечали такое? Замечалось ли у вас такое было? Я первый раз это услышал, честно. Но на самом деле у меня не было теста Нивы Travel предыдущий, вообще никакой никогда, ни шнивы, ничего. Это я первый раз сел за руль этого автомобиля, первый раз вообще. И в какой-то момент мы попали в такую песчаную, ну, не ловушку, ну, в общем, песок был. И я так выкручиваю до упора, и в это время у меня включается какая-то приятная восточная мелодия. Я думаю, вот интересно настроена мультимедийная система, что громкость у меня выключена полностью, и при этом она, мелодия вдруг пробилась. Я думаю, что-то радиоволны как-то, может, повлияли, какие-то помехи здесь. Потом еще раз. А потом я понимаю, что эта приятная восточная мелодия исходит из рулевой колонки. Ты когда руль выкручиваешь до конца, до упора, она делает так... Что-то там, может быть, вот это имеется в виду, снижение вибрации, но там вибрации никакой не было. Просто ты до упора выжимаешь его, докручиваешь, и он начинает издавать вот такое. И в обратную сторону то же самое. Я у коллег спросил из других автомобилей, думаю, вдруг это нас наградили таким. Нет, это повторяющаяся тема. Это работа усилителя рулевого колеса, она такая. Так, про фары я сказал, фары лучше стали, они там теперь поставили блок галогенок, ближний, дальний, пучок стал шире, дальше, все, разгон, потрясающий разгон, ну, действительно, 2-4 секунды скинуть с разгона до сотни, это вообще определяет спорткар от гиперкара, отделяет 2-4 секунды. У вас автомобиль за 5 секунд разгоняется, это спорткар, а за 3,6 это гиперкар уже. Все. То есть 2,4 это потрясающая величина. Производители тратят невероятные ресурсы и технологию, и все остальное, чтобы добиться улучшения динамики в 2,4 секунды. Ну, это когда у тебя плохая динамика 6, а ты хотел бы добиться, допустим, там 3,6. Ой, что я сказал? С 5, если 2,4 скинуть, это будет 2,6, а не 3,6, конечно. Так вот, это да. Но когда у тебя стартовая динамика была 18,6, то даже после того, как ты скинул 2,4 секунды, у тебя остается все равно 16, извините, 2. Ну, короче, там уже не важно. Ну, это реально не имеет значения никакого, потому что это, ну, вообще не про динамику автомобиля. Изменилась немного стоимость обслуживания, изменились интервалы обслуживания, наброшено по 5000 километров в межсервисный интервал, нулевое ТО, как положено, на ноле километров сразу, простите. Значит, не могу удержать. Нулевое ТО на ноле километров, ты сразу должен все там протянуть. Это на 2000, ладно. Потом для старой версии с мотором 1.7. Первое ТО на 10, а для новой на 15 тысяч. Потом на 25, а для новой на 30. Хорошо ли это, не знаю. Вот увеличение межсервисных интервалов до 15 тысяч, это, ну, не знаю. В общем, это так. Таким образом, до пробега 60 тысяч километров вы 4 раза попадете на ТО, ну, 5 раз, включая нулевое. И экономия денежная вот какая. На предыдущей версии это стоит вам будет 71 830 рублей, а на новой версии 65 170. Да, это такая новая конструкция у нас двери. Вот у нас эти инженеры АвтоВАЗа приехали и починили нам дверь. Вот, простите, я сейчас от Нивы отвлекусь немножко, потому что это очень похоже, знаково. Значит, починили насосик вот этот, который дотягивает дверь, и снабдили сразу дверь куском рельсы. Там внизу, Филипп, если что, рельсы лежат. Рельсы. То есть раньше дверь надо было рукой закрывать, открывать, но она так свободно двигалась. Да в студию, я про нашу дверь в студию рассказываю сейчас. Потом приехали чуваки из Тольятти, починили этот насосик, теперь он мощно дожимает дверь в студию. Нет ни одного шанса, что она останется чуть-чуть приоткрытой, какой-то сквознячок будет здесь, воздух будет появляться. И осознав это, они тут же снабдили ее куском рельсы. Я вам покажу ее сейчас в начале следующего часа. Фактически кусок рельсы, вырезанный вот такой сантиметров 10. И вместе с новым насосом шел кусок этой рельсы, которую нужно подкладывать под дверь, чтобы она не закрывалась. Это, если в двух словах, это очень наглядно, как бы можно проецировать на Ниву Тревел и вот описать улучшение в ней вот этим примером с насосом и рельсой. Ладно, опять это шутка. Все, прочь шутки. Через несколько минут я уже очень серьезно к этому вопросу подойду.
Время начинать движение. Мотор! Мотор! Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 столица. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это среда, не экватор недели. 29 октября на календаре, но у нас впереди еще 4 рабочих дня, включая сегодняшний. Вот и считайте. Среда, четверг, пятница, суббота. Вот и весь сказ. Вот, поэтому нет, не экватор. А вот завтра будет ровно экватор. Ровно экватор, потому что завтра будет 3 впереди и 3 позади рабочих дня. Вот это и есть настоящий экватор. Итак, граждане, кажется, последние дни наступают. Нет, давайте так. Во-первых, обалденное видео, очередное обалденное видео. Пролеты через глаз бури, урагана Мелисса от метеоразведки США. Просто обалденно. Я такого еще не видел никогда, потому что, как правило, все видео в иллюминатор снимаются. То есть, в иллюминатор, как вы сидите в самолете. Это прямо из кабины. Широкоугольной камерой мы видим нос самолета и в лед. Все начинается еще прямо с пролета через облачность, и потом так он вырывается в этот глаз бури. Посмотрите на это. Это просто шикарно. И огромная чаша, просто как стадион гигантский, диаметром в десятки километров. Ну, в десяток, наверное. В десятки. Или в десяток. Кстати говоря, интересно, какого размера. Ну, не менее 10 километров точно. Вообще-то, я думаю, больше. Километров 20, наверное. Это глаз бури, и вот через него летит самолет. В отличном качестве мы видим абсолютный штиль. Внизу редкая-редкая облачность, такая прямо вот, это не, ну, океан, где-то там просвечивается вверху синее небо, и толщина стен этой чаши гигантской в высоту, ну, километры, я не знаю, сколько километров, может, километра 2, 3, 4, 5, 7, 10, не знаю. Но, в общем, это и есть ураган. Вот это его стены, внутренние чаши. Невероятное видео. Потрясающе. 2 минуты летит самолет через него. Вот он подлетает к стене противоположной, той, из которой он вылетел. Поворачивает и начинает лететь вдоль стены чаши, как бы такой, огибая ее, как цирковой конь бежит по краю арены. Я перекину обязательно это видео в Телеграм чуть позже. Пока же меня, конечно, астрофизик гарвардский озадачил Ави Лёб. Ави. Если Ави, то это... Но это не должно влиять на ваше... Копировать выделенное. Не должно влиять на наше восприятие того, что он говорит, то, что он Ави. Это не важно. Важно, что он астрофизик и, наверное, известный. Сначала давайте познакомимся с этим. Так и кто вы? Ави Лёб. Вот он, этот Ави. Абрахам! Сокращенно Ави. Абрахам, потому что... Лоубе. Израильский американский физик, теоретик, работающий в области астрофизики, космологии, профессор естественных наук в Гарвардском университете. Профессор Гарвардского университета. Наверное, человек какой-то, вот, ну, как бы, ну, нельзя заподозрить его в том, что он антинаучный какой-то, да, если он профессор физики, физик-теоретик в области астрофизики Гарвардского университета. Возглавляет с 2007 года Институт теории вычислений при Центре астрофизики. Ну, как-то вот вроде бы должен быть подкованным. Теперь смотрите, что он говорит. Внимание, сосредоточьтесь. Это может оказаться самой важной новостью за все время существования нечеловечества. За все время существования Солнечной системы. Ну и потом Земли, потом человечество. Это может оказаться новостью, на фоне которой все остальное, конфликты, Украина, кризис, биткоин, нефть, загрязнение атмосферы, глобальное потепление, вымирание, все остальное, это фигня. Гарвардский астрофизик Ави Лёб объявил об исполнении межзвездным объектом Триай Атлас гравитационного маневра. Гравитационный маневр — это то, о чем мы говорили. Вчера я говорил, что... ну, мы помним. Давайте историю. Триай Атлас — это третий за всю историю наблюдений межзвездный объект, влетевший в Солнечную систему. Все кометы, астероиды, все, что пролетает у Земли между Солнцем, падает на Солнце, все имеет происхождение наше. Это... остатки от образования Солнечной системы. Облако Оорта, которое вокруг Солнечной гелиосферы вращается. Потом пояс Койпера, там тоже свои объекты. В общем, все, что убило динозавров, летает между нами, все, что мы видим в небе, все кометы, нынешняя Лимон комета красивая, которая... это все объекты Солнечной системы, они наши, наши. Другое дело, что есть периодичность обращения вокруг Солнца, есть долгопериодичные, они такие далеко улетают за Плутон. Некоторые летают здесь, и они часто появляются. К примеру, вот Лимон прилетит через 1500 лет, а комета Галлея вращается каждые 78 лет. Ну, в общем, такой период вращения. Так вот, Триай Атлас... третий за все время наблюдения межзвездный объект, который не имеет отношения к Солнечной системе. Это штуковина, которая прилетела из межзвездного пространства. Она в нашей галактике, конечно, но не имеет отношения к Солнцу и к образованию Солнечной системы. Сразу обросла теориями о том, что это корабль какой-то. Эта теория не новая, потому что каждая большая комета вызывает у нас некую... некую тревогу, трепет. Это укоренилось, я думаю, еще исторически с тех пор, когда люди не знали, что это, и кометы всегда были предвестниками какого-то, какой-то беды. Может быть, теперь это действительно сыграет. То, что комета — это беда для Земли. Вот. Третий объект межзвездный. Сразу обратили внимание на странность его поведения, на странность того, что он выбрасывает в виде хвоста. Там выбрасывается карбон, еще что-то такое, что обычно кометы не выбрасывают. Это продукты деятельности технологической, вот то, что это выбрасывается. Обратили внимание на странность ее траектории. И накануне обратили внимание, она уже пролетела Марс, если что. И накануне обратили внимание на то, что хвост абсолютно нетипичный, такого никогда не бывает. Всегда хвосты комет направлены в сторону от Солнца, потому что солнечный ветер сносит их. Куда бы ни летела комета, с какой бы стороны, хвост всегда направлен от Солнца. Даже если она удаляется от Солнца, хвост все равно от Солнца. Ну, туда. Вот. В противоположную сторону. У этой хвост к Солнцу. Я говорю, слушайте, так это гравитационный маневр. Надо было, чтобы разогнаться, потому что в нашем представлении все, что нужно, чтобы достичь какого-то далекого объекта, до звезды куда-то долететь, надо очень сильно разогнаться. Но это только половина дела. Как для покорения Эвереста подняться на Эверест — только половина дела. Потом начнется самое сложное — спуск оттуда. Если ты только не хочешь там остаться навсегда. Также, чтобы куда-то долететь, нам нужно очень сильно разогнаться. А потом где-то на половине пути начинать уже очень сильно тормозить. Если мы, конечно, хотим у этого объекта остаться, а не просто пролететь на высокой скорости мимо него. Соответственно, нужно затормозить. Для этого применяются гравитационные маневры. Иногда с использованием планет, иногда с использованием звезд. Но в основном для разгона мы Солнце используем, чтобы разгоняться. И планеты тоже. Но иногда, в зависимости от того, по какой траектории ты подойдешь к планете, зависит, ускорит она тебя или затормозит. Все это гравитационные маневры. Короче, нужно, если ты летишь очень быстро, тебе нужно развернуться и жахнуть двигателями в противоположную сторону, правильно? Тормозить. Включить их. Так я говорю, это значит, если хвост не в ту сторону, они просто тормозят. Они просто врубили двигатель и стали тормозить, чтобы замедлиться у Солнца. Все это шутки шутками. Но теперь мы читаем Абрахама Лёба, профессора Гарварда, астрофизика. Фактически, один из ведущих астрофизиков мира поставил на кон свою репутацию. Потому что остальные, там его коллеги, пока лишь оценивают произошедшее с межзвездным объектом. Если Ави Лёб прав, это означает, что сегодня началась новая эпоха. А межзвездный объект 3i Atlas является искусственным объектом. С какой целью отправлен, откуда и для чего, можно только догадываться. Но отправлен в Солнечную систему, вероятно, с какой-то целью. Так что утверждает Ави Лёб? Здесь вот фотографии, прям подробные фоточки. Каждая из них что-то означает. Вот здесь астрономические единицы я вижу. 4.45, 4.15, 3.49, 3.08, 2.28, 1.85. Астрономические единицы — это мера расстояния, я напомню. Одна астрономическая единица — это расстояние от Земли до Солнца или 150 миллионов километров. Вот с 25-го только, вот со 2 июля по 24 сентября... Ой, здесь нарисованы астрономические единицы, еще что-то. Ну, короче, это как-то они считают, что он исполнил гравитационный маневр, активно сбрасывая скорость с помощью гравитационного поля Солнца. Как я и сказал, то есть он заходит к Солнцу с такой траекторией. Ну, проще говоря, если ты заходишь на планету или на звезду по ходу движения ее орбиты, как бы огибая ее, она тебя ускоряет, а если против хода движения ее орбиты, она тебя тормозит. Он, вероятно, заходит по такой траектории, чтобы остановиться. Это, конечно, может ничего не означать. Я искренне надеюсь, что это комета, и просто она такая странная, и просто она так издалека летела, и вот это все. Вот. Но прикиньте на секундочку, представьте, что он прав. конечном итоге все, что снимал Голливуд в части пугалок, апокалиптических, ну ладно, не все, но многое, уже во всяком случае все, о чем писали фантасты прошлого, многое становилось реальностью. В еще более исковерканной, в еще более страшной, в еще более угрожающей форме реальности. Вот. Если на секундочку предположить, что оно искусственное, и оно прибыло с какой-то целью. С какой целью? Конечно, дать нам светоч науки, научить нас путешествовать сквозь вселенные, используя кротовые норы и черные дыры, научить нас, рассказать нам о том, что такое темная материя, познакомить нас с квантовой гравитацией и, наконец, выработать теорию всего, теорию вселенной. Или же просто поступить так, как это делали конкистадоры, прибыв в Америку, в Южную. Ну, то есть уничтожить всех и захватить ресурсы. Ну, просто вот давайте вспомним истории взаимоотношений живых существ, когда одни приходили с экспансией на территорию на какую-то, и этой территории что-то давали. Давали что-то и повышали ее процветание. Давайте вспомним. Итак, это происходило примерно... Никогда. Это происходило примерно никогда вообще. Всегда, когда приходит более развитая форма на какую-то территорию, первым делом она уничтожает менее развитую форму на этой территории. Все. Ну, это просто закон, насколько мы понимаем, закон жизни. Просто закон жизни. Они не плохие, не хорошие. Это просто закон жизни такой. Ух! Может быть, уже через несколько недель уже вообще все, что на Земле происходит, все... Все, что происходит на Земле, окажется такой фигней. Вот я и говорил, а я всегда говорил, мы ждем, пока клюнет жареный петух в зад. Мы ждем чего-то такого глобального, чего-то такого прям вот же... Йеллоустоун жахнул и завалил всю Землю пеплом и все остальное. Чтобы комета прилетела и жахнула, и еще один Юкатан нам устроив. Мы ждем чего-то такого, только после этого мы такие скажем, да, ребзя, ну мы же на Земле живем, вы видите, какая глобальная проблема, давайте возьмемся за руки и будем водить хороводы и помиримся. Посмотрите фильм, этот, как он называется? «Хранители», «Мстители», «Хранители». Шикарная картина, шикарная. И там как раз один из главных злодеев устроил мировой апокалипсис ровно для того, чтобы спасти мир. Ровно для того, чтобы спасти мир, чтобы люди, наконец, перестали думать о ядерном противостоянии и все остальное, а задумались о спасении человечества. Вот. После апокалипсиса ипотеку спишут? Да, Аркан. Спишут, точно, совершенно, не волнуйтесь. Вот по поводу ипотеки и еще целого ряда проблем насущных вы можете не волноваться. После апокалипсиса, после того, как гуманоиды придут сюда и захватят все и уничтожат все нас, уничтожат, все не уничтожат, нас уничтожат на Земле, после этого ипотеку спишут. Я обещал показать вам рельсу, я показываю ее. Это настоящая рельса. Вот кусок. Тяжелая, видите, тут ржавая она. А здесь специально для рюмочек вырезанное отверстие. Я так понимаю, что это под рюмочница. Это специально, чтобы выпивать, причем вдвоем почему-то. А, для него и для нее. Она покрашена специально гладкой краской, но она не должна вводить в заблуждение, это рельсина. Слышите, я стучу по ней. Это сталь. Вот. И эту рельсу нам принесли вместе с новым насосом, вот этим доводчиком на дверь. Да. Как я уже говорил, вы что думали, я шучу? Вот я вам принес эту рельсину. Ее принесли мастера, которые сделали нам на дверь доводчиков, и она иллюстративно этот процесс вообще с нашей дверью показывает, как у нас вообще в некоторых процессах принято работать. То есть была дверь де-факто, да, со сломанным доводчиком. Точнее, де-юре. Но де-факто это было хорошо, потому что мы сами регулировали, как ее открывать, закрывать. Можно было оставлять ее приоткрытой, чтобы сквознячок ходил по студии, воздух заходил сюда, все это. Вот. Но де-юре она была сломана. Ну, по-настоящему, доводчик был сломан. Пришли какие-то мастера, сделали нам хорошо, починили доводчик. Теперь он с силой 500 килограммов захлопывает дверь, так что если ты не успел проскочить в нее, тебе либо руку отсечет, либо ногу, либо тебя пополам просто хвясь вот так вот, как в этих, как в монастырях Шаолине ловушки, которые, ну, в старых гробницах, знаете, такие. Теперь вот такая у нас дверь. Но доводчик починили. Но снабдили рельсой. Мы теперь уже сами придумали эту рельсу, чтобы придерживать дверь, чтобы она не закрывалась. Вот, это я продолжаю подготавливать вас к рассказу о тесте Нивы Тревел. Вот. Но прежде, чем мы вернемся к этому рассказу, вы смотрите, инопланетяне-засранцы. Да, инопланетяне, я вас не боюсь! Пока точно еще неизвестно, что вы есть и понимаете русский язык. Я вас не боюсь! И открыто бросаю вам в лицо, вы засранцы! Отъели у нас 23 минуты от эфира. Этот вот. Я про Ниву должен был рассказать, и пришлось про ваш чертов корабль рассказывать. Ладно, раз уж такое дело, давайте опилюлимся. А потом уже пойдем, снова вернемся к Ниве, и там уже со всей серьезностью подойдем к этому вопросу, к вопросу технического переоснащения этого автомобиля и личных ощущений от теста. Почти во всех голливудских фильмах инопланетяне прибывают в Штаты и стараются уничтожить США. В частности, всего несколько городов, в основном Нью-Йорк, пишет Вэйл. Возможно, они просто хотят спасти человечество. Это отличная теория, мне очень она нравится. А потом они сядут в свой корабль и отбудут к себе в Тау-Кита. Да? Да, да, да. Но теперь развивайтесь нормально. Мы будем прислеживать за вами. Вот так они сделают. Построят еще несколько пирамид здесь и улетят. Все, мне нравится эта версия, очень хорошая. Мигранты Скорее Таун, доброго вечера вам, ваш Лос-Анджелес. Тим с нами здесь, Валер Мирон, Вась Куролесов, ВЛ и просто Влад, Мегасол, Илья 572-й. Доброе утро, приветствую, Эльдарос, Александр Евгеньевич с нами. А еще молодой дедулька, Верунчик и просто Александру на Бабенту приветствую. Дмитрий и Иван Зелик тоже отметились. Лучшие люди планеты. Доброе утречко. Доброго денечка. Доброе утречко, доброго денечка. Среда, 29 октября. Настройщики нашего доводчика, нашей двери студийной, вдохновлялись не древними гробницами, а, конечно, дверью во втором Старгородском доме Собеса. Точно, спасибо, ВЛ, напомнил. Которые там тоже, помните, двери убийцы стояли. Их сначала невозможно открыть, потом они захлопывались. Господи, это надо сейчас вспомнить, все почитать. Это что за звук был такой?
Звук прибытия инопланетян. Лучшие люди в ближайшем будущем уже бывшей обитаемой планеты. Да, привет из стоячего Королева. А что там у вас? Что вас так эрудировало там? А вы тоже часто используете слова, значения которых не понимаете, чтобы все вокруг увидели, какой вы эрегированный, а? Да, привет из стоячего короля. Выйдите и перепишите нормально. Может, он все-таки стоящий? Или все же стоячий? Господи, я посмотрел на карту. Ну, вы даете опять. Ребят, нам рано или поздно придется что-то делать с Востоком. С Востоком что-то надо делать. Москвы и Подмосковье. Щелчок там в Восточном, где перекресток вот этот страшный. Точнее, чуть дальше за ним, ближе к Москве. ДТП. Балашиха. Два ДТП. МКАД перед энтузиастов. ДТП. СВХ в районе энтузиастов. ДТП. Нижегородка перед МСД. ДТП. Волгоградка у Третьего кольца. ДТП. Что еще? Малаховка где-то здесь вот Мирный. ДТП на развилке Рязанки-Новорязанки. Дальше по Новорязанке ДТП, ближе уже к Котельникам. МКАД внутренний перед Бесединским, ДТП. МКАД внутренний после Каширки, ДТП. Липецкая после МКАД, ДТП. Что еще? Дмитровка перед Третьим кольцом, ДТП. Дмитровка, где Коровинское слияние, ДТП. После М11 внешний МКАД, ДТП. Где Ленинградка, М10, внешний МКАД, ДТП. Перед Новой отставить, перед Рублевкой, внешний МКАД, ДТП. Еще. Королев стоит, но так себе. Ярославка вся стоит, потом Ярославка до Енисейской тоже вся стоит. Ну, как бы, ну вот. Я, честно говоря, даже и не знаю, как это комментировать. С другой стороны, а чего удивляться так, как если бы это случилось вдруг сейчас? Это уже становится нормой, обыденностью. Так что, граждане, у нас просто обычное, вульгарное с точки зрения аварий утро в Москве.
Моторы.
7.35, говорит Москва, моторы. Доброе утро, слушаю вас. Здравствуйте. Как у вас там чего? Инопланетяне, видите ли, какие-то сияния в небе? Да, я слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Димон, Роман. Вот вы говорите, бьются каждое утро. Я вчера днем, пустая дорога, по территории МГУ катал. Ну, там надо было кое-что повезти. Девочка, я на газели ездил. Девочка, она мне прям вот в бак. Чуть, вот буквально, если бы я не сообразил, что она с парковки тупо выезжала. Там такая парковочка. Она мне тупо ехала в бак. Ну, то есть люди просто не смотрят.
Не смотрят.
Ром, на пустой дороге.
На пустой. Так, ну, вот обычно вот так и происходит. Я про это... Спасибо вам большое за эту рисовку. Я про это и говорю, что бороться фактически с этой невнимательностью нельзя. Ну, как? Будьте внимательны, надо говорить. Они такие, ну, окей. Будьте, пожалуйста, внимательны. Пожалуйста, перестраивайтесь в повороте. Не работает. Это не работает. Нужно переходить на другой уровень. Просто переходить на другой уровень. Нужно создавать атмосферу нетерпимости к ДТП и атмосферу, которая бы сопровождала само ДТП. Это должно быть болезненной, невероятно неприятной процедурой, болезненной, дорогой, тем более, если ты виновник, затянутой, там, не знаю, автомобиль должны у тебя, даже если он на ходу, удерживать на неделю, чтобы провести какие-то экспертизы. Еще ж, не знаю, что делать, но нужно создавать вокруг ДТП ауру страха, чтобы было страшно попасть в ДТП, чтобы мы снова стали опасаться этого события. Все, никаких опасений по поводу ДТП, невнимательность, сидение в телефоне и все остальное свидетельствует только о том, что люди перестали бояться. Если бы вы шли по хребту шириной, вот такой 20 сантиметров, просто для ног, просто для ног, вот это все, и вы идете по хребту горному, с левой стороны у вас, где лево, вот тут, с левой стороны у вас
отвесный такой спуск, 800 метров. А с правой стороны километр пропасть такая. И такой хребет, такой вот он, изгибающийся, там ступеньки какие-то. Но вы будете тупить в телефоне в это время, переписываться, пока вы идете. И вам надо идти, динамично идти по нему. Нет, не будете. Почему? Потому что вы точно понимаете, чем это закончится для вас. Все, здесь вы сидите в телефонах, тупите, все только потому, что нет ощущения страха, вот этой пропасти, в которую ты сорвешься сейчас, если случится ДТП. Ее нет. Как ее создавать? Пусть придумывают головастые люди. Головастые люди, придумайте ощущение пропасти, в которую ты обрушишься в результате ДТП. Все. Иначе ничего не будет. Нельзя бороться ни с сидением за телефоном, ни с чем, ни с невнимательностью, отсутствующими поворотниками включенными, движением по правому ряду по МКАД, когда тебе направо не надо съезжать вообще. Никак бороться нельзя, если вы точечно с этим бороться. Бороться можно только следующим образом. Создать общую атмосферу ужаса вокруг этого. Самого факта ДТП. Ничего другого не поможет. Так, давайте уже про Ниву Тревел. Тут мне уже пришло. Давайте. Не срывайте меня в ДТП. Извините, я вижу ваши звонки, но я не буду отвечать на них, потому что вы точно не по Ниве Тревел. Сначала докажите, что вы по Ниве Тревел звоните. Если по Ниве Тревел, тогда звоните, потому что я дальше буду рассказывать про новую Ниву Тревел. Итак, мы дошли до самого сердца, до самой сердечки, до самого мотора. Двигатель 1.8. Был 1.7, я напомню. Когда вы называете его новый двигатель, имеется в виду, что он просто не такой, как предыдущий. Не совсем такой, как предыдущий. Хотя известно и блок цилиндров, и головка, все это то, что у АвтоВАЗа было. Просто взяли несколько агрегатов, халай-махалай, и получился новый такой агрегат. Значит, какие цели преследовались при создании нового двигателя? Я напомню, что в трансляции я иллюстрирую рассказ свой, продуктовая презентация от «Лады», от «АвтоВАЗа», где все в картинках, четко показано, поэтому если вы визуал, то есть вам нужно, помимо того, что слышите что-то, да, еще и видеть, пожалуйста, заходите и видите цели создания нового двигателя. Они описаны. Ну, то есть, как бы, мало сказать. Ну, мы просто хотели дать новый двигатель. Что это за цель такая? Фигня. Улучшение показателей. Вот это цель. Безвтычное ШПГ. Вот, тоже цель. Повышение надежности. Господи, ну, а если это не цель, то непонятно вообще, что такое цель. Итак, улучшение показателей. Какие изменения для этого были введены? Шатунно-поршневая группа изменена. Система смазки изменена. В результате улучшена динамика, эластичность на всех передачах, наверное. Я вот когда повышенная эластичность, повышена шумоизоляция, повышена динамика, когда что-то повышено по отношению к предыдущей версии, здесь я ничего не могу сказать, потому что предыдущую версию я в лицо не знаю даже. Ну ладно, в лицо знаю. Я не тестил ее, не ездил. Поэтому просто остается вариант такой, доверять тому, что здесь написано. Безвтычное ШПГ. ШПГ — это шатунно-поршневая группа. Безвтычное — это означает, что если обрыв ремня ГРМ происходит, если обрыв ГРМ происходит, то не исключен контакт этих поршней, не сталкиваются с клапанами, клапаны с поршнями, ничего не происходит. Она называется, это такой термин специальный, безвтычное. Термин забавный, а ситуация страшная, когда это происходит. Теперь этого не будет. Мотор безвтычный. Классно? Это очень классно. Повышение надежности через повышение надежности системы охлаждения, улучшенная система отопления, повышенная эффективность охлаждения двигателя в сложных условиях. В том числе и питание двигателя улучшено за счет того, что больший воздухозабор происходит из-за новой внешности. Вот здесь мы доходим до новой внешности, а новая внешность обусловлена новым бампером, вообще передней частью, все сконструировали, дизайн иной, решетка радиатора другая, более крупная, не смотрите на Тойоту, более крупная, с более крупными сотами, такими ячейками, и воздухозабор происходит более активный, там воздуха гораздо больше в мотор попадает. Итак, двигатель. Что значит адаптация? Система впуска, система выпуска, система топливоподачи, система охлаждения. Взяли головку блока цилиндров от мотора 1.6. еще крышка головки блока цилиндров и модуль впуска. Восьмиклапанный 1.6. Блок цилиндров от мотора 1.8 16-клапанного. И плюс коленчатый вал от того же мотора 1.8 16-клапанного. И в результате получился мотор 1.8 восьмиклапанный. Все? Все. Это то, что сделали с двигателем. Показания двигателя по крутящему моменту, по всему. В общем, нужно ли говорить, что все показатели улучшились? Я не помню. То есть предыдущая версия втычная, спрашивает Александр Евгеньевич. Ну, Александр Евгеньевич, ну а как вы прочитываете то, что я сейчас сказал? Если нынешняя теперь без втычная, то предыдущая какая была? Подумайте. Значит, показатели мощности крутящего момента. В результате всех манипуляций Нива Тревел, это про какую машину мы говорим? Нива Тревел. Мощность увеличена с 83 до 90 лошадиных сил. Возможно, вы сейчас начнете язвить. Что-то вы там начнете. Значит, вопрос был задан. Ну, раз вы уже делаете новое, можно же было сделать что-то такое, чтобы по забористи, ну, хотя бы 350 лошадей. Ответ такой. Автомобиль торгуется, предлагается, и вообще целевая аудитория автомобиля — это люди, для которых деньги имеют значение. Ну, понятное дело, что если вам нужен внедорожник, у вас есть куча денег, вы купите там Тойоту какую-нибудь. Ниву покупают практичные люди, рачительные, которые знают цену каждому рублю и за каждый рубль хотели бы что-то получать. И в этой связи транспортный налог тоже имеет значение. 90 сил не случайно оставлены как мощность двигателя, потому что это доналоговая величина, и у вас там просто с налогами, ну, я не знаю, что там по 90 сил? Копейка, конечно. Это, может, 2 копейки. Но при этом мощнее. Еще больше увеличение по крутящему моменту. Плюс 7 лошадиных сил, плюс 24 ньютон-метра момента. Окей? Окей. И дальше. Двигатель, снижение удельного расхода топлива. Вот удельный расход топлива. На что? На какую-то величину. От 3 до 30% на отдельных режимах. Но на каких режимах? На режимах этих, на высокой передаче, там в районе 5-6 тысяч оборотов, максимально будет экономиться топливо. Ну, в общем, непонятно насколько. Технические изменения в двигателе. Дроссельный патрубок, отводящий патрубок, поршень. Может, поршни. Ну, в общем, поршень изменили какой-то. Экран выпускного коллектора, сцепление, маховик. Трубы систем охлаждения, масляный картер, приемник масляного насоса, трубки и указатель уровня масла, уплотнитель ГРМ, термостат в сборе, КСУТ, РИМ. Угу. Значит, суммарно 50 изменений деталей двигателя. Суммарно. 50. Дальше по двигателю. Система... О, извините, тут прям очень много всего написано. Значит, в итоге, просто подводя итоги. Обеспечивает высокую эластичность за счет момента на низких и средних оборотах. Наверное, могу говорить только о своих ощущениях. Ладно, про ощущения перейдем. Сейчас мы закончим уже с этим, с презентацией, с этой, с формальной частью. И дальше я уже расскажу, что думаю по автомобилю. Исключен риск повышенного расхода масла, безвтычный двигатель, снижение рисков по качеству, простота обслуживания. Да, коллеги обратили внимание, которые первым делом полезли под капот туда. У них был опыт общения с предыдущим мотором, и поэтому они, вот, глядя на этот, засвидетельствовали, что изменения все, да. Ремень теперь меняется очень просто, ГРМ. Доступ простой, все ремонтопригодно, очень классно. Ремень — обычный ремень. Нет, цепь не поставили. Нет, это обычный ремень. То есть простота обслуживания в том числе и по таким параметрам. Еще простоту обслуживания можно было оценить, потому что стартер, к примеру, очень легко фиксируется. Прямо из капота, из подкапотного пространства можно даже под автомобиль не залезать. Угу. Для этого стартер должен был сначала открутиться. Ну, это, наверное, в рамках эксперимента это было. Короче, у меня был коллега, по 2 человека в автомобиле, довольно въедливый. И когда мы все время с ним обсуждали, что при переходе с передачи на передачу, вот сцепление интересно настроено таким образом, что не очень понятен, как бы это сказать, не очень понятен диапазон эффективности педали сцепления. То есть вроде делаешь все гладко, плавно. Это такое ощущение, что при, вот если весь ход педали сцепления это 100%, то рабочий диапазон, когда действительно сцепление работает, где-то процентов 40. Но он находится не в самом низу и не в самом верху, он находится где-то вот, где-то по центру, этот диапазон. И поэтому надо, ну, выработать алгоритм перехода с передачи на передачу для того, чтобы не было после того, как ты уже сцепление отпускаешь, не было тум такого звука такого. Тум. Его сложно избежать. И в этот момент что-то еще и щелкало у нас где-то в подвеске в передней. Такой вот, ну, такой звук неприятный какой-то механический. Оказалось, что это стартер открутился, у него вывернулся болт, просто один из трех креплений. Вот. С одной стороны, ну, ситуация такая. С другой стороны, очень ремонтопригодно все там. И обычным ключом, раздвинув несколько патрубков, там, можно пробраться туда и привинтить его. Это, ну, я считаю, что здесь больше позитивного, чем негативного. Ну что, ну, открутиться все, что угодно может. Правильно же. Вот. А вот прикрутить потом это все так, чтобы... Вот. Возможно, до сих пор его так на двух болтах вместо трех устанавливают. Не знаю. Ну, в общем, у нас вывинтился один, и он висел такой... Вот так болтался. Значит, его закрутили. Да, ну, не сами, там были специальные люди, были с ключами совсем. От АвтоВАЗа они сразу уже знали, что делать. Вот. И он просто рукой прям от, ну, открытый капот, и мы такие, ага, вот этот болтик, вот его видно, хорошо, он туда раз ключом чук-чук-чук прикрутил, все нормально. Значит, простота обслуживания, вот вам налицо то, что написано в презентации, это доказано эмпирическим путем. Двигатель стал легче на 25 килограммов, прикиньте, по сравнению с мотором 1.7. И снижен удельный расход топлива. Расход топлива действительно не был потрясающим, я даже не помню какой, ну, он такой какой-то. Все дело в том, что не очень понятно было с компьютером бортовым, как вообще этот расход увидеть. Я так в какой-то момент бросил это дело. По трансмиссии. Что изменено в трансмиссии? Трансмиссия пятиступенчатая механика, который просто на скоростях уже после 90-100 километров просто необходимо, как воздух, шестая передача. Так необходимо. Что говорит о том, что автомобиль, конечно, не дорожный. Конечно. Нива Travel — это, конечно же, не автомобиль для дорог. Ну, потому что как только вы соберетесь перемещаться на нем вне городской среды, а в городе тоже как бы... Вот, в общем, про среду чуть отдельно. В общем, после 100 уже, ну, рука сама просится найти следующую. Ну, давай уже следующую, а ее нет. И поэтому вот от 100 км в час и выше, какой там на 1 децибел тише стало, не знаю. Воет не коробка, воет двигатель. Потому что ты уже идешь на 4-4,5-5 тысячах оборотов. В общем, такое дело. Тем не менее, что-то сделали по трансмиссии. Повышение несущей способности за счет полуосевой шестерни дифференциала, сателлита дифференциала, полуоси заднего моста изменили. Потом повышение надежности за счет шестерни пятой передачи вторичного вала, блок шестерен заднего хода и пятой передачи. Исключен риск выхода из строя коробки передач. Все, ну, наконец-то, вот видите, что нужно было сделать. Всего лишь модернизировать шестерни пятой передачи вторичного вала и блоки шестерен заднего хода и пятой передачи. И все. И это исключило риск выхода из строя коробки передач. Все так написано. Ну, а что, мы не верим этому, что ли? Да. Тем не менее, иногда заднюю передачу включить непросто. Ты там утапливаемый селектор, то есть нет такой кулисы, которую поднимаешь и включаешь заднюю. Задняя передача включается путем утапливания рычага и включения задней. Не каждый раз вот это происходит, и надо так вот... Ну, потом привыкаешь, и ничего. Трансмиссия пятиступенчатая. Суммарно новых изменений 6. Полуоси заднего моста... Новые, передний мост изменили, полуосевые шестерни дифференциала усилили. Все, там они усилены. Дальше. Ой, это не смотрите. Надо было отключить. Это вы не смотрели, вы не видели это. Комплексное улучшение потребительских свойств. Динамические характеристики выросли. Новая внешность выросла. Технические улучшения выросли. Новая travel, сессия вопросов и ответов. А, все, вся презентация. Теперь сессия вопросов и ответов. Пожалуйста, спрашивайте. Я не знаю, про какие конкретно саморезы вы говорите, и я не знаю, новые ли они. Тут пришел вопрос. А саморезы там новые? Какие саморезы? Где саморезы? Что они сами режут? Не очень понятно. После Нивы Спорт уже не знаешь, как их модернизации воспринимать. Вот еще один сообщение. Окей. У Нивы Тревел постоянный полный привод или мосты отключаемые? У Нивы Тревел постоянный полный привод. Она постоянно полноприводная, что делает этот автомобиль инструментом. Инструментом. Теперь о своих личных впечатлениях. Значит так. Мы все должны подходить к этому автомобилю с той точки зрения, что это концептуально Шнива. Шеви Нива. Продукт совместного творчества специалистов тогдашних, в том числе продукт маркетинговый. И нужно точно понимать, что изменить в нем что-то так, чтобы получился совершенно иной автомобиль, исключая все его, я не буду говорить проблемы, но особенности, с которыми вы хотели бы попрощаться, нельзя. Просто нельзя без того, чтобы не смять его и выбросить в корзину мусорную, не сделать новый автомобиль. Все. А этого пока в задачах у АвтоВАЗа нет. Поэтому есть то, что есть. И с этим что-то нужно делать, изменяя все такими нюансами. Поэтому изменился ли он по отношению к предыдущей так, что вы не узнаете автомобиль и скажете, ну, наконец-то, вот этого мы и ждали. Я не думаю. Стал ли он динамичнее? Ну, исходя из характеристик, да. Что могу сказать в ощущениях? Конечно, это все очень бюджетно. Бюджетный салончик, но он есть, 4 двери, ну, точнее, 5 даже. Какой-то не очень большой, но хороший багажник. Есть климатическая установка. В мультимедийку уже вшит Яндекс. То есть можно подключать по CarPlay телефон, а можно пользоваться Яндекс-сервисами прямо в мультимедийке. По климату уже сказал, да, климат. Ну, работает климат. Дворники, свет галогеночки, что еще, стеклоподъемнички электрические, понижающие, ну, в общем, все достоинства этого автомобиля лежат исключительно в плоскости его применения по назначению. А по назначению, значит, это у вас лес, степь, лес, грунтовка, разные геометрии, бугры, ямы, колейность, лужа, песок, песчаная ловушка, глина, подъем, вывешивание, очень мощный спуск, крутой. Кстати говоря, вместо помощника при спуске мы используем пониженную передачу. У вас раздаточка, вы можете включить пониженную передачу, можете заблокировать межосевой дифференциал. То есть второй рычаг. Это все рычагом реализовано. Интересная особенность, о которой я сказал инженерам, связана с тем, что иногда для того, чтобы включить, заблокировать, ну, в смысле, включить пониженную, но пониженная включается, как правило, она даже на ходу может включаться. Ее можно включить. Но чтобы включить блокировку, иногда она включается через нейтралку, и после того, как ты втыкаешь ее, иногда она не включается, и нужно там полметра вперед, полметра назад проехать немножко на автомобиле, и потом она такая, щелк, включается. Это интересная особенность, известная особенность в Нивушках. Другое дело, что когда тебе нужно включить блокировку, ты, как правило, это делаешь уже засадив автомобиль. Он у тебя уже засел. Ну, не всегда, но иногда. Люди продвинутые, фраудисты, они могут заранее это сделать. Ну, как правило, ты такой едешь, понижайку включил и думаешь, что тебе этого достаточно, и потом вдруг ты попадаешь в какую-то ситуацию. О, нужна блокировочка. Ты такой раз, не включается. Надо проехать вперед-назад. А ты не можешь проехать вперед-назад. Ты уже сидишь. И ты такой, то есть она как бы есть, но она как бы безвтычная блокировка. Потому что она не втыкается сходу. Но Короче, если бы мне нужно было несколько ключевых характеристик автомобиля сказать, я бы сказал так. У него невероятная подвеска. Просто подвеска, каждый раз ты думаешь, как они это сделали вообще. Она ничего не пропускает. Проглатывает все. На скоростях от 5 до 80 по грунту, по такому грунту, по разбитому такому, она мягонько все оставляет внизу, ничего не проходит. И геометрия. Казалось бы, особо ничего, ну, как бы. Но сколько было раз, когда внутри все сжималось, потому что ты понимал, что сейчас, после того, как его подкинуло, и он обрушивается на подъем следующего бугра, ты, конечно же, бампером сейчас влетишь и сорвешь его. И он бамс, мягко отрабатывает, не бамс, а вот так, ух, вот так. И ни одного зацепа. За все два дня, что бы мы с ней ни делали... Не, ну, конечно, если была задача убить бампер, мы бы это сделали. Но при обычном движении по грунту, по колейности, ни одного зацепа не было. Попадаешь в песчаную ловушечку, вторую, отпускаешь педаль газа, и на пониженной он сам идет, как будто бы это Terrain Response какая-то система у кого там, у Toyota она была. Сам не жмешь педаль газа, сам в подъем. Копает, медленно копает в натяжечку и выходит. В общем, ребят, как только вы начинаете оценивать этот автомобиль с точки зрения дорожных характеристик и машины на каждый день для города, вы тут же сталкиваетесь с кучей моментов непонятных. Ты думаешь, а зачем мне все это, когда есть в эти же деньги кроссоверы с комфортом, с шумкой, со всем? Вот. Но как только вы начинаете использовать его по назначению, а именно как внедорожник с постоянно полным приводом, непробиваемой подвеской и шикарной геометрией, тут он раскрывается на все 100. Цену я вам не скажу, еще до 20 ноября эмбарго наложили на АвтоВАЗе до этого дня. И продаваться, вероятно, до этого дня он не будет. Меня Роман Щукин зовут. Держитесь там и будьте здоровы.
Моторы.